Но послевоенные исследования и опыты показали, что броня фирмы «Виккерс» в этот период была лучшей в мире. Более того, по прочности английская броня равной толщины примерно на 10-15% превосходила немецкую. Американцы совершенно хладнокровно относились к обвинениям в малой скорости своих дредноутов. «Мы собираемся сражаться, а не удирать от противника», — говорили они. Логично, хотя и не очень понятно, как навязать бой более быстроходному противнику. Зато американский флот первым начал использовать новую систему бронирования, так называемую «все или ничего». Англичане и немцы пытались бронировать по возможности максимальную площадь борта, дифференцируя толщину брони в зависимости от важности прикрываемого отсека. Американцы же защитили жизненно важные части корабля, машины, погреба, броней максимальной толщины, ничего не выделив для менее важных отсеков. Вероятно, идея была простой. Под шквал средних снарядов линкор не попадает, а тяжелый снаряд, 100-миллиметровая броня, все равно не остановит. Если рассчитывать на дуэль линкоров, то следует проектировать защиту против единичных попаданий крупных снарядов. При этом американцы сразу начали располагать башни главного калибра только в диаметральной плоскости, до чего не сразу дошли все остальные. Совершенно специфический корабль спроектировали русские. Речь идет о линкоре «Севастополь», тактико-технические характеристики которого многими экспертами подвергаются критике. Из явных минусов «Севастополь», по мнению Александра Больных, имел, к примеру, низкий борт и, как следствие, отвратительную мореходность, недостаточную даже для Балтики. Эти корабли хорошо плавали только в пределах мелководных заливов. К минусам «Севастополя» относят и малый калибр тяжелых орудий. Кроме того, критикуется отсутствие системы центральной наводки. Зато русские кораблестроители слишком буквально восприняли уроки Цусимы и построили дредноут, совершенно неуязвимый для огня среднекалиберных скорострелок. В целом проект «Севастополя» больше всего напоминает бронированную самоходную артиллерийскую баржу. Впрочем, для боя на центральной минно-артиллерийской позиции иного и не требовалось.
Программа «Великая война».
История Первой мировой в событиях, фактах и лицах. Программу вел Сергей Дусь. До встречи.
Великая война.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 2:00 ночи.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Церемонии в память о жертвах землетрясения в Японии открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Это первенство проходит в Москве. Открытие началось со звуков японских барабанов. Дальше выступили молодые фигуристы, которые разыграли целое представление. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. На церемонии открытия чемпионата выступил премьер-министр Владимир Путин, и он отметил, что Япония достойно и мужественно преодолевает последствия землетрясений и цунами, и последовавших за ними аварий на АЭС «Фукусима-1». Напомню, чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву. И стало известно, что в Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Новый проект представил оператор аварийной станции компания Tokyo Electric Power, сообщает местный телеканал. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. По проекту новая система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании из США и Франции. По оценкам специалистов, новая система должна заработать уже в июне этого года. Между тем, повышение уровня радиоактивного газа произошло в реакторе единственной болгарской АЭС «Козлодуй». Однако опасности нет, говорится в сообщении станции. Инцидент произошел в ходе планового ремонта пятого энергоблока. В герметичной зоне повысилась концентрация инертного газа ксенона. Ремонтные работы прекратили, персонал эвакуировали. В настоящее время радиационная обстановка в герметичной зоне реактора нормализована. В аэропорту афганской столицы в результате ЧП погибли 9 американских граждан. Офицер местных ВВС открыл стрельбу по военнослужащим НАТО. Причиной стала ссора между летчиками и американскими военными. Среди погибших 8 служащих Международных сил содействия безопасности в Афганистане и один сотрудник компании-подрядчика. Пресса уже называет это одним из самых кровавых инцидентов, когда местные военнослужащие открывали огонь по иностранным солдатам. В ходе разгона демонстрации в Йемене погибли 11 человек и более сотни получили ранения. Соответствующую информацию распространили медицинские работники. Как утверждают врачи, на демонстрантов напали сотрудники йеменских силовых структур. Медики также пожаловались на нехватку препаратов для ухода за ранеными и обратились к мировому сообществу с призывом предоставить лекарства. Демонстрации с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха начались в январе. С тех пор, по неофициальным данным, в стране погибли несколько сотен человек. Присяжные в Федеральном суде Нью-Йорка по итогам двух дней совещания не смогли принять решение по делу россиянина Константина Ярошенко. Очередное обсуждение начнется сегодня вечером, сообщает РИА Новости. Ярошенко был задержан в июне 2010-го прокуратурой Нью-Йорка в Либерии и доставлен в США. Его обвиняют в сговоре с целью переброски крупной партии кокаина в Латинскую Америку, часть которой предназначалась для поставки в Штаты. По версии американского следствия, Ярошенко перевозил кокаин в Южную Америку, Африку и Европу, преимущественно из Либерии и Венесуэлы. МИД России расценил действия американской страны как нарушение норм международного права. На территории космодрома, расположенного на мысе Канаверал в штате Флорида, бушует лесной пожар. Огонь быстро движется в северном направлении. По данным службы охраны дикой природы США, возгорание произошло в находящемся на территории космодрома заповеднике Мерритт-Айленд. С огнем ведут борьбу несколько пожарных расчетов. Тушение ведется не только с земли, но и с воздуха при помощи специальных вертолетов. В полуфинальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле уступил Барселоне со счетом 0-2. Автором обоих забитых мячей стал аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси. 3 мая футболисты испанских клубов встретятся в ответном полуфинале, а 4 числа состоится аналогичная встреча второй пары полуфиналистов английского клуба «Манчестер Юнайтед» и немецкого «Шальке». Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Лондоне. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 71 копейка, курс европейской валюты 40 рублей 67 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Тегеране сегодня днем плюс 23, в Багдаде плюс 31, в Иерусалиме небольшой дождь плюс 28, в Тель-Авиве тоже дожди, 26 тепла, в Одессе плюс 20, в Санкт-Петербурге 15 тепла, а в Москве сегодня днем по прогнозам синоптиков дожди и плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Немецкий специалист Вольфганг Пихлер назначен старшим тренером женской сборной России по биатлону. Об этом заявил исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. Контракт с Пихлером подписан на 3 года. Кущенко подчеркнул, что нового тренера еще нужно утвердить в Министерстве спорта. Однако, по его словам, это технический вопрос, так как кандидатуру немецкого специалиста согласовали заранее. В минувшем сезоне женскую команду России возглавлял Анатолий Хованцев. Он был уволен со своего поста во время эстафеты на чемпионате мира. Главным тренером женской сборной России по футболу назначена Вера Пауф. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Бывший наставник россиянок Игорь Шалимов переведен на должность заместителя спортивного директора по работе со сборными командами и селекцией. Отмечу, что Вера Пауф является женой технического директора РФС Берта Ван Вингена. Бывший главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга ищет новое место работы. В беседе с итальянскими журналистами специалист рассказал, что у него есть достаточное предложение от европейских команд, но приоритетным вариантом для него является Фиорентина. Две российские теннисистки пробились в четвертьфинал турнира в португальском Эшторили – Алиса Клейбанова и Алла Кудрявцева. Клейбанова победила Матильду Юхансен из Франции, в следующем раунде встретится с немкой Кристиной Баррейс. Кудрявцева обыграла итальянку Рамину Апранди и теперь сразится с Юханной Ларсен из Швеции. Российский теннисист Михаил Южный не смог защитить титул на турнире в Мюнхене. В среду он проиграл во втором круге немцу Филиппу Петшнеру в трех партиях. «Уник» содержал очередную победу в регулярном чемпионате профессиональной баскетбольной лиги. В среду казанский клуб разгромил красноярский «Енисей» со счетом 101-76. Столичный ЦСКА обыграл подмосковный «Триумф» 87-83. На этом о спорте пока все.
«Голос России». Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Уникальную возможность узнать обо всем на свете за 20 минут дарят вам наши обозреватели и эксперты. А воспользоваться таким случаем рекомендую я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия и Швеция договорились о партнерстве во имя модернизации. Японские ликвидаторы упорно повторяют чернобыльские ошибки. Авиация НАТО выбила силы Муаммара Каддафи из порта Мисрата. Тайны России вызывают растущий интерес иностранных разведок. Экстренный чемпионат мира по фигурному катанию официально открылся в Москве.
Сегодня в мире.
Воздушная операция в Ливии дала первый положительный результат на Земле. Под ударами самолетов НАТО подразделения, верные Муаммару Каддафи, покинули позиции вблизи стратегически важного порта Мисрата, который удерживают повстанцы. Бои за этот город идут уже несколько недель, а в среду утром правительственные силы нанесли удар из ракетных установок «Град». По сведениям оппозиционеров, счет убитых идет на десятки. Авиаудары коалиции вынудили войска Каддафи отступить и прекратить кровопролитие. Этот успех может стать решающим аргументом противников наземного вторжения в Ливию для скорейшего прекращения гибели мирного населения. Данная цель вполне достижима и в рамках резолюции Совета Безопасности ООН, то есть путем подавления авиации и огневой мощи армии Каддафи с воздуха. Вариант наземной операции на словах категорически отвергается всеми представителями коалиции. Последними по времени об этом заявили лидеры Италии и Франции. А в среду Пентагон объявил об отсутствии у Вашингтона и союзников каких-либо планов по физическому устранению Муаммара Каддафи. Премьер России Владимир Путин, переехавший в ходе скандинавского турне из Дании в Швецию, продолжил и развил ливийскую тему в Стокгольме, вновь не без помощи местных журналистов. На этот раз Путин указал коалиции на явный дисбаланс между заботой о правах человека на словах и легкостью, с которой принимаются на практике решения применения силы в отношении той или иной страны. Кстати, немецкая газета «Бильд», несмотря на дружный хор стран коалиции, рассекретила планы реальной военной кампании на территории Ливии. И об этом подробнее в самом начале материала Марианы Ожерельевой.
Согласно данным издания, операция должна будет проходить параллельно с гуманитарной миссией ООН и обеспечивать ее безопасность. Предусматривается, что наземные силы будут охранять порты и аэродромы, куда будет доставляться гуманитарная помощь. Операция начнется после урегулирования всех формальностей со стороны ООН. В документе отмечается, что зоной действий союзников может стать вся Ливия, а не только регион, где действуют повстанцы. А сама кампания займет не менее 4 месяцев. В том, что такие подробные планы существуют, нет ничего удивительного. Их наличие не предполагает, что операция начнется буквально завтра. Уверен директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Иван Тимофеев.
Было бы странным, если бы таких планов не было. То есть любое вменяемое военное командование будет разрабатывать планы на случай различных сценариев. И сценарий наземной операции военные, конечно же, учитывают, потому что военные не знают, какие политические изменения могут происходить. Они должны быть готовы в любой момент четко и грамотно исполнить свои обязанности. Другое дело, будут ли эти планы реализовываться, это раз. И как именно, каким успехом они будут реализованы, это два.
О том, том, что операция может начаться в ближайшее время, говорят действия союзников, уверен заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. И Совбез ООН должен незамедлительно купировать такое развитие событий, так как все разговоры о гуманитарной составляющей кампании всего лишь блеф, подчеркивает эксперт.
Резолюция 1973 не давала права ни на какие гуманитарные конвои. Гуманитарный конвой – это та же боевая военная операция, только с объявленными пропагандистскими целями другими. Если не будет новой резолюции Совета Безопасности, которая откроет зеленый свет, любая наземная операция будет нарушением международного законодательства. Поэтому Франция, Великобритания заявляют о том, что не будет участвовать в этой операции, но, тем не менее, направила своих инструкторов оппозиционным силам Ливии, которые там занимаются не только обучением к ведению боевых действий, а обучению тактики и оперативному искусству, но и занимаются подготовкой наземной операции, это очевидно. Подыскивают площадки для высадки морского десанта, воздушного десанта. Я уже не говорю о том, что они, видимо, занимаются разведкой и наведением высокоточного оружия на те цели, которые они ставят перед собой.
Накануне с резкой критикой действий союзников выступил российский премьер-министр. После встречи со своим датским коллегой Владимир Путин заявил, что коалиция действует безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совбеза.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Тем временем ситуация на Ливийском фронте остается патовой. Несмотря на массированную помощь союзников с воздуха, оппозиция уже больше месяца не может перейти в наступление. Такое положение дел – хорошая возможность для коалиции разрешить кризис, считает Иван Тимофеев.
У меня нет уверенности в том, что дальнейшее наращивание усилий приведет к успеху. Ведь в политике международных отношений часто складывается парадоксальная ситуация, когда наоборот снижение усилий приводит к разрешению патовой ситуации. То есть, может быть, некая пауза даст какие-то более серьезные результаты политические для коалиции. Хотя уже увязла там коалиция достаточно глубоко, и последствия расхлебывать придется достаточно долго.
Некоторые участники коалиции, похоже, все-таки решили воспользоваться паузой и переключиться на внутренние проблемы. Накануне Франции и Италии удалось, по крайней мере, декларативно договориться по ситуации с мигрантами из Северной Африки. Страны призвали Брюссель восстановить временный погранконтроль в Шенгенской зоне и приступить к реформе самих соглашений. Однако в случае, если скорое военное вторжение в Ливию все-таки произойдет, эта инициатива проблему не решит. Южной Европе уже предрекают масштабный гуманитарный кризис, а военная агрессия союзников лишь катализирует ситуацию.
В годовщину Чернобыльской трагедии, которая пришлась на японскую катастрофу, тема энергетической безопасности возникает на всех пресс-конференциях с участием официальных лиц стран, где развивается атомная энергетика. В Стокгольме Владимир Путин также отвечал на вопросы о российских атомных станциях и напомнил, что они признаны самыми безопасными в мире, причем экспертами МАГАТЭ. В ходе переговоров премьеров двух стран обсуждался проект совместной работы по утилизации отработавшего ядерного топлива. Проблема сегодняшней безопасности и использования мирного атома является главной темой международной конференции под названием «После Чернобыля. Осмысление уроков катастрофы». Участники Киевского форума с горечью признают, ошибки чернобыльских ликвидаторов, совершенные по незнанию, сегодня нельзя повторять. Но в Японии, оказывается, усвоены не все уроки Чернобыля, рассказывает Марианна Ожерельева.
Если Чернобыль – это уже больше история, то ликвидация последствий на японской атомной станции «Фукусима-1» – день сегодняшний. И от того, насколько оперативно и грамотно японцы будут бороться с проблемой, зависит будущее не только страны восходящего солнца, но и всего мира. Напомним, что «Фукусима-1» значительно пострадала из-за сильнейшего землетрясения и цунами 11 марта. В начале апреля уровень опасности на японской АЭС был даже официально приравнен к чернобыльской катастрофе. Бывший ликвидатор, а ныне президент организации «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев считает, японские коллеги совершают те же ошибки, которые некогда делали и они. Например, сбрасывали реагенты на энергоблок с вертолетов, а это недопустимо, говорит ликвидатор.
Вертолетная бомбежка реактора переоблачили множество людей. Зато когда попадали эти мешки в центральный зал 4-го блока, в небо поднимались тучи пыли. причем пыли урановые. Тонны пыли вот этой урановой ветром разносилось по всей территории, причем выносилось даже за пределы 30-километровой зоны. Точно так же, вот как в Фукусиме, нас трое суток после аварии заставляли подавать воду в аварийный реактор. Хорошо, что у нас трубы были разорваны, вода не попала в реактор. А так бы мы буквально повторили бы всю глупость. Произошли бы и взрывы гремучей смеси. И кроме того, вода же подается в реактор снизу. Это значит, что всю активную зону мы выбросили бы вообще наружу. Но зато той водой, которую подавали в реактор, которая не попала в четвертый реактор, она всю грязь радиоактивную, топливную пыль, урановую пыль, графитовую пыль разнесла по всем блокам. Первому, второму, третьему. То есть мы загрязнили и испачкали всю станцию.
Конечно, у японцев есть своя стратегия предотвращения аварии. И, наверное, она хорошо продумана. Однако мы удивляемся тому, насколько неспешно они пытаются решить проблему. В случае Чернобыля это было бы недопустимо, считает эксперт.
Персонал настолько привык действовать по инструкциям, что столкнувшись с аварией, когда инструкции уже не помогают, и нужно действовать по ситуации, они останавливаются, согласовывают, на что уходят недели. В результате авария до сих пор не локализована. А нам все-таки, несмотря на то, что мы действовали вне инструкции, вот мы второй блок отключили, который отключать было нельзя. Мы же полностью нарушили все инструкции, но мы аварию локализовали, а если бы ждали инструкции, у нас бы еще и второй блок был расплавлен.
Мы готовы помогать японским коллегам и советами, и делом, продолжает Юрий Андреев. Еще один аспект, который не раз был озвучен в ходе конференции, это нравственное и гуманитарное измерение трагедии. Правдивая информация не должна скрываться. Ложь, пусть даже во благо, может привести к тысячам жертв. Пример Чернобыля должен в этом плане стать уроком для всех. Чернобыльская авария полностью изменила мир. И мы должны сегодня учитывать эти изменения, уверен первый иерарх Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл прибыл в столицу Украины для того, чтобы возглавить мероприятие, посвященное 25-летней годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Мы не можем отказаться от развития современных технологий и ядерной энергетики, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы все это было безопасно для людей, уверен предстоятель.
Очень важно, чтобы наши ученые и политика, решения которых зависят, внедрение тех или иных технологий, представители бизнеса понимали, что экономии на системах безопасности быть не может. Потому что аварии на таких объектах, как объекты ядерной энергетики, могут иметь
до сих пор, даже спустя 25 лет, вид Чернобыльской зоны не может не ранить сознание, продолжает патриарх Кирилл. Но есть большая надежда на то, что уроки Чернобыльской аварии будут переосмыслены, проанализированы, а опыт взят на вооружение всеми странами. Все это дает надежду, что второго Чернобыля мир больше не узнает.
Россия использует шведский опыт и помощь компании этой страны при внедрении у себя системы телекоммуникаций стандартов 3G и 4G, а также при организации широкополосного доступа в интернет. Отдельной строкой в итоговом документе примеры двух стран прописали помощь Швеции при создании в России системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Для реализации этого пункта будет выполнено еще одно подписанное в Стокгольме соглашение, по которому концерн «Эриксон» поставит российским коллегам программно-аппаратную платформу для службы 112. Эти и ряд других договоренностей содержатся в декларации о партнерстве во имя модернизации. Предварительные итоги скандинавского турне Владимира Путина подводит Марианна Ожерельева.
Владимир Путин завершает двухдневное турне по Скандинавии, из Копенгагена прибыл в Стокгольм. Там он встретился с королем Карлом XVI Густавом и премьер-министром Фредериком Рейнфельдтом. По их словам, Швеция заинтересована в укреплении сотрудничества между Россией и ЕС, а ключ к двустороннему модернизационному развитию в России и Швеции – углубление экономического взаимодействия, расширение возможностей для инвестирования, создание благоприятных условий для бизнеса. Подписанная в среду декларация этому будет только способствовать, заявил Владимир Путин.
Уверен, новый импульс взаимодействию придаст и подписанная сегодня российско-шведская декларация. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению.
Дальнейшим шагом в этом направлении станет создание российско-шведского центра по инновациям и энергоэффективности. В Швеции, как известно, на высочайшем уровне развито производство бытовой техники, электроники, информационно-телекоммуникационного оборудования и автомобилестроения. Швеция лидирует в ЕС и по уровню инвестиций в научные исследования. Этот опыт важен и интересен для России, а Швеция готова им поделиться. Среди итогов переговоров также создание российско-шведского делового совета. Развивать договорились не только бизнес-контакты, но и туристические. Решено восстановить паромные сообщения между северной столицей России Санкт-Петербургом и Стокгольмом. При этом Владимир Путин отметил, что туристы из Швеции смогут оставаться на территории России без виз в течение 3 дней. После этого уточнения у российских журналистов сразу возник вопрос об ответных действиях со стороны Швеции. Вот что на это ответил российский премьер.
Проблема есть, это нарушение принципа взаимности. Мы пошли навстречу нашим партнерам, сделали опережающий шаг. В расчете на то, что наши партнеры и в Швеции, и в других странах Евросоюза увидят, оценят этот шаг и тоже сделают соответствующее телодвижение вперед. Решение этого важного вопроса. Конечно, мы понимаем, как сложно принимаются решения подобного рода в рамках Евросоюза.
Владимир Путин вновь обратил внимание на то, что у Евросоюза есть безвизовые соглашения с некоторыми странами Латинской Америки, в которых, как говорят специалисты, сложная криминогенная ситуация. Российский премьер уверен, проблемы криминала и терроризма должны решаться не путем ограничений, а путем улучшения работы правоохранительных органов и координации их деятельности. Фредерик Ренфельд одобрительно кивал в продолжении этого ответа российского коллеги. «Вопрос о преступности – это проблема обеих сторон», – добавил он. Шведский премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в его страну приезжают гораздо больше туристов из России. Но, несмотря на очевидные экономические выгоды, об отмене виз в двустороннем порядке речи быть не может. Швеция – 13-я страна, подписавшая с Россией двусторонний договор о партнерстве для модернизации. Кстати, один из ключевых документов, определяющих дальнейшие отношения России и Европейского Союза, тоже называется «Партнерство для модернизации». Причем он был принят во время председательства в ЕС Швеции. На это обратил внимание Ренфельд. Может быть, это просто совпадение, а может быть, Швеция станет символом сближения России и ЕС. Но именно на пресс-конференции в Стокгольме прозвучал вопрос одного из журналистов. Почему Россия не часть Евросоюза? Ответил на него российский премьер.
Это один из капитальнейших вопросов. Я говорил о возможности создания единого экономического организма от Лиссабона до Дальнего Востока. Россия исторически предприняла колоссальные усилия для того, чтобы освоить эти огромные и насыщенные природными богатствами территории. И мы готовы вместе с нашими европейскими партнерами это развивать самым, что на есть, прямым образом в контакте. Существует много проблем, связанных с урегулированием технологических вопросов. Но то, что будущее России и будущее европейских стран не может быть обеспечено без сотрудничества и интеграции, это абсолютно точно. Вопрос в выборе темпа, в выборе формы этой интеграции.
Россия к такому тесному сотрудничеству готова, заявил Владимир Путин.
Сегодня в мире.
Экстренный чемпионат мира по фигурному катанию официально открылся в Москве в среду, хотя квалификационные соревнования проходят с понедельника. Главной темой церемонии открытия стала трагедия соседней Японии, из-за которой страна была вынуждена отказаться от турнира. Из дворца спорта на Ходынке передает наш специальный корреспондент Светлана Калмыкова.
Традиционно торжественная и очень красочная церемония открытия мировых первенств по фигурному катанию в этот раз была предельно короткой, около 30 минут. Но от этого не менее эффектной. Под бой японских барабанов на льду ледовой арены «Мегаспорт» были спроецированы кадры из Японии. Цветущая сакура, восходящее солнце, тихий океан. И через мгновение все это исчезает под разрушительной волной цунами. В марте эти кадры, которые транслировались по всем телеканалам мира, потрясли всех. Сегодня на 14-тысячной арене Ледового дворца вновь зависла тишина. Минуты молчания почтили память погибших японцев. После президент Международного союза конькобежцев ИСУ Атави Чикванта выразил соболезнования всему японскому народу и вручил президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову специальный диплом в знак признательности за прекрасную организацию чемпионата мира в Москве. В трудную минуту именно Россия протянула руку помощи Японии и всему спортивному сообществу, предложила принять чемпионат у себя, подкрепить свое желание правительственными гарантиями. Сегодня открыть чемпионат мира было поручено председателю правительства России Владимиру Путину. Сегодня у миллионов любителей фигурного катания замечательный праздник, отметил премьер в своем выступлении. Также он напомнил, при каких трагических обстоятельствах достался этот чемпионат Москве.
Эти соревнования должны были состояться в Японии. Но мы знаем, с какой катастрофой или с какими катастрофами столкнулся народ Японии. Это и землетрясение, и цунами, и катастрофа на ядерном объекте. А мы в России не понаслышке знаем, что такое катастрофа на объектах ядерной энергетики. Уверены, что японский народ, правительство Японии, специалисты достойно и мужественно пройдут этот нелегкий путь, справятся со всеми проблемами. Разумеется, проведение таких крупных соревнований в Японии было невозможно, и Россия предложила кандидатуру Москвы для проведения этих грандиозных соревнований. Мы очень благодарны господину Чинкванте, благодарны всем членам исполкома Международного совета конькобежцев за решение в пользу столицы Российской Федерации. Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне, а спортсмены, специалисты, журналисты чувствовали себя здесь комфортно.
Примечательно, что соревнования проходят здесь, в России, потому что ровно 115 лет назад, в 1896 году, первый чемпионат мира по фигурному катанию также прошел в России, в Санкт-Петербурге. Конечно, за это время очень многое изменилось и в артистическом, и техническом плане. Но советские и российские спортсмены внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, подняли его до уровня искусства, отметил в своем выступлении российский премьер.
Советские и российские спортсмены внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, довели его до уровня совершенства и до уровня искусства. В эти дни на лед московского стадиона выйдут более 200 спортсменов из более чем 40 стран мира. Мы всем желаем удачи. Чемпионат мира по фигурному катанию на коньках 2011 года в Москве объявляю открытым.
Сегодня же российские фигуристы вступили в борьбу за медали. 17-летний Артур Гачевский, единственный представитель России в мужском турнире, удачно дебютировал на взрослом чемпионате мира. Ученик выдающегося тренера Алексея Мишина получил за короткую программу более 73 баллов и занимает сейчас промежуточное 4-е место, уступая лишь канадцу Патрику Чану и двум японским фигуристам. Ждут высоких результатов и от спортивных пар, но первую золотую медаль Россия уже получила за организацию чемпионата мира. Светлана Калмыкова, «Голос России».
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Голос России.
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет». Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. «Голос России» больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Церемонии в память о жертвах землетрясения в Японии открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Это первенство проходит в Москве. Открытие началось со звуков японских барабанов, а дальше выступили молодые фигуристы, которые разыграли целое представление. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Напомню, чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву. Между тем, стало известно, что в Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Проект представил оператор аварийной станции. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. Система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании из США и Франции. Дмитрий Медведев предложил давать льготное жилье рабочим. С такой инициативой президент выступил накануне на совещании в подмосковном Лыткарине. Глава государства отметил, что предоставление жилья рабочим нужно включить в условия трудового договора. В одних случаях это должны быть муниципальные квартиры, а в других – жилищные программы должны реализовывать предприятия. Президиум правительства России сегодня на заседании планирует рассмотреть правила предоставления промышленных субсидий в рамках формирования единого экономического пространства. Речь идет о соглашении между странами-участницами таможенного союза. Будут установлены единые правила субсидирования отраслей экономики с целью минимизации искажений во взаимной торговле. Число жертв торнадо и наводнений в США, вызванных бушующим уже в течение нескольких дней штормовым циклоном, достигло 20 человек. Наиболее пострадал штат Арканзас на юге страны. Сегодня и завтра ожидается временное ослабление циклона, а в субботу он снова усилится и будет сопровождаться сильными дождями. Цены на золото с поставкой в июне подскочили на 1,3% в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже. Они достигли исторического максимума в $1,522.80 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен 25 апреля. Все подробности читайте на нашем сайте. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Создатели мифов. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. 37 лет назад, 27 апреля 1974 года, в Москве 17-й съезд ВЛКСМ объявил Байкало-Амурскую магистраль главной всесоюзной ударной стройкой. С этого началась история БАМа.
Советское правительство приняло решение о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Транссибирская магистраль, построенная еще в царское время, уже не обеспечивала возросшие потребности перевозок к Тихому океану. Нужна была новая железнодорожная артерия.
Я был тогда совсем маленьким мальчиком и вдруг услышал эту загадочную аббревиатуру. Что это такое, я не представлял. Помню только, что все 10 лет моей учебы в школе я бесконечно слышал это слово. Бам, 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 которое било по моим ушам, пока оно не навязло у меня в ушах, не стало казаться чем-то несуществующим или даже фальшивым. Судьбе было угодно перевернуть мои представления. 10 лет назад мне, тогда молодому литератору, написавшему книгу о патриархе советской эстрадной музыки Дунаевском, предложили написать сценарий для фильма «Обаме». Я, естественно, согласился. Месяц мы трудились над темой. Вместе с режиссером Оленькой Борщ, которая закидывала меня информацией о том, что БАМ строили зэки, мы пробивались к финалу. Сценарий утвердили. И мы отправились снимать фильм «Обаме» на БАМ. Для этого нам выделили целый вагон. То, что я там испытал, скажу, я больше не испытывал никогда и нигде в своей жизни. Голливуд с его вестернами, я вам честно скажу, померк в моих глазах. И я понял, что самые настоящие люди, самые настоящие приключения – это там, на Востоке. Мои субъективные воспоминания о той поездке и стали основой моей книги об Аме. Само путешествие оказалось весьма захватывающим по сравнению со всем, что я испытывал до этого в жизни. Нашим гидам, консультантам и переводчикам с языка путейцев на язык пассажиров-чайников был историк Бама, сам коренной бамовец, который строил эту дорогу практически с самого начала. Человек очень скромный, военный, ныне полковник в отставке, который не хотел, чтобы я его упоминал, поэтому назову его Борис Васильевич. До Иркутска мы летели самолетом. Оттуда самолетиком поменьше, до Северобайкальска, и от него уже в путь по железной дороге. В Северобайкальском депо нам выделили прицепной вагон, подсоединили к какому-то пассажирскому составу, едущему вглубь страны, на восток, и мы тронулись. Самое главное, что ничего естественного в возникновении БАМа не было. Почему? Да потому что там, где он проложен, там техника не работает. Но начну по порядку. Чего лично я не знал. Примерно в начале 1974 года на стол Леонида Ильича Брежнева легла секретная записка от тогдашнего министра обороны маршала Устинова. В ней говорилось о том, что назрела проблема строительства стратегической железной дороги, которая бы протянулась с востока на запад, севернее Транссиба. Во время нашего путешествия мы столкнулись с одним прапорщиком, который строил БАМ, и он рассказал нам, какой в армии пошел слух среди младшего командного состава о содержании докладной записки Устинова. Советская разведка доносила, так говорили среди прапорщиков, что китайцы за одну неделю могут поставить под ружье 1 000 000 человек. Другие говорили 100 миллионов, а это же сила. Такая за неделю возьмет и отрежет существующую Транссибирскую магистраль. А Транссибирская магистраль – это единственная транспортная артерия вдоль границы с Китаем, которая поддерживает жизнеобеспечение всего нашего Дальнего Востока. И вот такая записка для Политбюро оказалась решающей. Соображения стратегической безопасности взяли верх. И я думаю, что на тайном совещании в Политбюро было решено строить железную дорогу там, где ее нельзя было построить. Чтобы вы сами понимали, что я имею в виду, предлагаю вам послушать мою давнюю запись с академиком Агамбегяном. Он рассказывает о том, как над планируемой трассой БАМа первый раз летит человек, который будет отвечать за стройку. Очень опытный строитель. Море ему было точно по колено. И вот он летит над сопками, смотрит вниз, туда, где должна быть проложена трасса БАМа, и говорит с летчиком, со своими помощниками. Послушайте, как Гамбегян передает свой разговор с руководителем стройки БАМа. Понимаете, в этом краю мороза зимой под 50 градусов. Нет ни одной техники в мире, которая тогда могла, не ломаясь, там работать. А чинить-то приходилось людям. Замерзало все, кроме человеческой воли. Когда я спросил академика Гамбегяна, главного консультанта в нашем фильме, почему Сталин не начал строить БАМ, он засмеялся и ответил: «Знаете, что такое БАМ? Это на 90%... зона вечной мерзлоты. Чтобы ее победить, требуется аккумуляция невероятных мощностей, сопоставимая с усилиями всего советского тыла во время войны. Поэтому в 1937 году Советский Союз просто физически не потянул бы такую стройку. Но спустя 30 лет все изменилось. Не обошлось без анекдотов, конечно же. О всех судьбоносных изменениях в жизни нашего государства полагалось сообщать партийному активу. Как раз в 1974 году была запланирована инспекционная поездка Брежнева по азиатским республикам Советского Союза. Выступая в апреле 1974 года в Алма-Ате, на совещании с руководителями республик Брежнев рассказал об идее строительства БАМа. Как мне рассказывал один из участников того совещания, Как только Брежнев озвучил сенсационную новость, в зале повисла пауза. Брежнев, который ожидал услышать шумные аплодисменты, неудоуменно посмотрел поверх очков на собравшихся. Что случилось? Только тогда раздались хилые аплодисменты. Но Брежнев, к своему удивлению, увидел очень скучные лица. Никакого энтузиазма. Почему? Злую шутку с партийными бонзами сыграла привычка любой официальный текст воспринимать как шифрованное сообщение, в котором говорится два, а понимать надо на самом деле четыре. Услышав новость о строительстве железной дороги в зоне вечной мерзлоты, секретари южных партактивов вообразили, что строить чудовищно холодную дорогу придется им, людям, не знающим, что такое снег. Вот почему у них вытянулись лица. Озвучена-то идея была именно в Казахстане, и все поняли ее буквально. Именно Казахстан и будет строить холодный БАМ. И хотя потом БАМ строили и армяне, и таджики, и чеченцы, но также строили и москвичи, и питерцы, и архангельцы, и муромцы, строила вся страна. И, конечно, никто не подразумевал, что груз строительства ляжет только на Южной Республике. Но южане так подумали и испугались. Самое интересное, что происходило дальше. Решение о строительстве БАМа принимается в начале 1974 года. И затем директивами в свой срок расходятся по всей стране. Надо вам сказать, что в большинстве южных республик, да в ту же Молдавию, достаточно еще секретная информация о начале рекрутирования строителей для стройки века пришла именно 1 апреля. И именно 1 же апреля секретари комсомольских организаций объявили о начале набора принудительно добровольного на стройку века. Естественно, что многие комсомольцы, рядовые, восприняли это как первоапрельскую шутку. Ну а потом уже выяснилось, что это не шутка. Вот что мне рассказывал легендарный бамовский строитель Владимир Титомир. Я говорю, что я такого плохого сделал, что вы меня посылаете в Сибирь? Что я там потерял? Я здесь работаю, на всесоюзной стройке в Молдавии, секретарь комсомольской организации в самой лучшей бригаде. Зачем мне БАМ этот нужен? Надо, отвечают, ты молодой, после армии, кандидат в члены КПСС, будешь комиссаром отряда, каменщик тем более, строитель. Я спрашиваю, может, это неправда? 1 апреля все-таки. Нет, Володя, правда. Ну, если правда, значит, надо ехать. Первых добровольцев собирали в Москве. Все было обставлено, как хорошо продуманный спектакль. Все происходило в Кремле, на 17-м съезде комсомола.
Дорогие товарищи делегаты, уважаемые гости, прежде всего, хочу сердечно поздравить вас, всех комсомольцев, всю советскую молодежь с большим событием, открытием 17-го съезда Ленинского комсомола.
Вот что нам рассказывал знаменитый бамовец Александр Бондарь. Нас переодели в одинаковую форму бойцов студенческих строительных отрядов. Зашли мы в Кремль, и вот Володя Лучицын, сейчас уже лысый, Владимир Васильевич Лучицын, дал клятву, что мы обязуемся выполнить те задачи, которые на нас возлагает партия.
Товарищ генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы, посланцы комсомольских организаций Москвы, Ленинграда, всех союзных республик, выполнить важнейшие поручения партии готовы. Отдать все силы, знания, жар комсомольских сердец делу коммунистической партии, строителю коммунизма, клянемся! 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 Клянемся!
И знаете, что было самое интересное? Что считалось мифом, тогда как на самом деле это была правда? Брежнев, увидев, какое воодушевление охватило всех собравшихся молодых парней на 17-м съезде комсомола, услышав этот невероятный энтузиазм, я вам говорю, это было практически то же самое, что решение покорять Луну. У него слеза с глаза скатилась.
Где-то багульник на соках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу.
С одной стороны, БАМ строили солдаты-срочники, военные железнодорожники, стройбатовцы, их офицерский состав, а с другой – комсомольцы-передовики производства. Что такое организованный энтузиазм снизу? Это хорошо проведенная работа сверху. Я писал сценарий для фильма. Молодежь со всей страны рванула в заснеженную тайгу писать свою биографию заново, с чистого листа. Кто-то ехал за длинным рублем, кто-то, повинуясь душевному порыву. Знаете, как меня поправил наш гид, Борис Львович, который был на БАМе практически сразу? Он сказал, что поначалу за длинным рублем туда не ехали. Были прежде всего энтузиасты. Эпоха Брежнева предложила свой рецепт счастья в идеальной стране советов. Грандиозная стройка века. Почти сюрреалистическая идея. Строительство железной дороги в зоне вечной мерзлоты протяженностью 3500 километров. Так родилась идея мирной войны. Войны против вечной мерзлоты. Битвы за возможности человека. Это было гениально придумано. Тяжелую стройку превратить в продукт дефицита. Бывших заключенных и людей с подмоченной репутацией не брали. Только отличников-комсомольцев и передовиков производства. Отпускали на БАМ только через решение парткома или комсомола. И пусть все эти решения общего собрания были уже действительно формальными, но в отборе никаких формальностей не было. Просеивали через сито секретарей первичных комсомольских организаций, чтобы дорога на БАМ пролегала как будто через игольное ушко, а дальше уже, как известно, рай. Я видел эту БАМовскую путевку. Голубенькая корочка, прямоугольничек, сложенный пополам, комсомольская путевка. Но вот что важно понять, что было в мозгах тех ребят. Почему они откликнулись на тот призыв? С одной стороны, была спущена директива по всем строительно-монтажным трестам, управлениям, что, мол, надо набирать молодых, активных ребят для новой стройки века. И люди поехали. Я хочу сказать, что, конечно, прежде всего, ехали молодые, холостые ребята. И ехала вовсе не столичная молодежь. Почему? В принципе, еще совсем недавно молодежь всей страны ездила на Целину. Мой отец, который осваивал Целину во времена Хрущева, рассказывал, что поехать на Целину ребята из маленьких советских городов почитали за счастье. Представьте себе молодого человека, который живет в маленьком провинциальном городе, живет практически в нищете по современным меркам, деньги есть только на еду. Но уже поехать куда-либо, просто оплатить билет на поезд невозможно. Денег нет. А мир-то увидеть хочется. Тем более нашу страну, в которой на одной оконечности солнце заходит, а на другой восходит. И вот когда пришло сообщение, что райком комсомола набирает добровольцев ехать в Казахстан на Целину, мой отец, тогда 17-летний парень, с утра рванул в райком комсомола, потому что это казалось исполнением мечты. Работы, а, никто не боялся, и, б, государство оплачивало билеты на поезд. Можно было мир повидать. Примерно то же самое происходило в 70-х с БАМом, но уже была разница. Я вам самый главный миф о БАМе скажу. Я только что рассказывал, что ехали передовики производства, но ведь ехали и люди прямо им противоположно настроенные. Ехали диссиденты. Это удивительно, да. Вот что пояснил наш гид Борис Львович. Он тогда, молодой лейтенант, действующий политрук, подался на БАМ от безнадеги. Представьте себе, уже к началу 70-х годов это ощущение ветра перемен, дороги молодым, которое начиналось в 60-е, закончилось. Вся власть перешла к старикам. Или, скажем так, людям зрелого возраста и хорошего здоровья, которым по всем показателям сидеть на своих начальственных местах суждено было не меньше 20 лет как минимум. В начале 70-х годов в СССР наметился дефицит карьерного роста. То есть молодым людям стало некуда двигаться по административной лестнице. Вот 30-е годы, 40-е, 50-е, тогда административный аппарат беспрестанно менялся. Революции не было, но были постоянные чистки, перемены. Государство строило все новые и новые административные образования, постоянно нужны были кадровые ресурсы. А к началу 70-х годов проблема кадров была наконец-то решена. Людей, чувствующих в себе пассионарность, было с избытком, но мест применения их сил не было. А как без карьеры в хорошем смысле? Как без ощущения перспективы? И вот где-то наверху, в среде советников членов Политбюро, придумали эту гениальную идею. Не просто стройку века, а поощрение для строителей века, БАМовцев. То есть, если ты был военный, ты мог отработать на БАМе в нечеловеческих условиях 3 года и вернуться обратно. Служить в цивилизации, но уже с повышением в звании. Тебе уже было бы предпочтение при назначении на различные руководящие должности. Точно так же и у гражданских лиц. Кто-то ехал на БАМ за талоном на машину, но ведь это тоже было осуществление мечты. Даже если человек был неисправимый мещанин, которому было чихать на идею, но вот он получал свою мечту. 3 года подвига, а потом у тебя машина в кармане. И человек примирялся с социалистической реальностью. Вот что было важно. Он уже не ходил и кричал: «Ах, как у нас все плохо!» Он уже знал, что есть места, где у нас все хорошо. Кто-то ехал за идеей, а кто-то за деньгами. Уникальность БАМа заключалась в том, что там можно было поймать свой кайф и жутким циником, и самым высоким романтиком. Одни приезжали на БАМ и оставались там навсегда. Другие уезжали, но уже вернувшись к себе домой, они не чувствовали себя потерянными, нереализованными. У них рост карьерный намечался. Они уже по-иному смотрели на устройство нашего государства. Очень много критически настроенной молодежи ехало на БАМ, как за последним шансом. И, будучи диссидентами по молодости, просто несогласными с застоем, возвращались уже другими людьми. Они понимали, что и в СССР можно чего-то добиться. Вот это было для меня самым удивительным в истории БАМа. Его строили не только романтики с горящими глазами, но и вполне циничные люди, потому что там они находили идеал для своих устремлений. Там они находили точки соприкосновения с нашим государством и возвращались обратно в теплую часть СССР, вели себя по отношению к этому государству совершенно по-другому. В этом смысле БАМ был уникальным экспериментом не только строительного характера, но и идеологического. Небольшое пояснение, как сейчас, так и тогда, власти прекрасно понимали, что самая пассионарная молодежь живет не в центре, а на окраине. А как иначе? В центре условия жизни лучше, цинизм побольше, люди поинформированнее. В общем, так просто «золотую» в кавычках столичную молодежь идеями о стройке не увлечешь. Иное дело провинция. Вот вам пример. Мои родители. Для них возможность куда-то поехать, хоть на стройку, хоть в страну неизведанную, была единственной возможностью вырваться из той непродуктивной, давящей атмосферы маленького провинциального городка, который не давал никаких возможностей к развитию. Провинциальным парням никому и в голову не приходило, что можно иметь 2 пары ботинок, как это было, допустим, в гардеробе столичных парней 50-х годов. Иное дело возможность роста. Реализация тех самых загадочных душевных порывов. Хотелось страну посмотреть, подвиг совершить. Вот это без каких-либо великих строек было невозможно совершить. От тоски, от безнадеги люди начинали пить, совершать преступления. Как это ни покажется парадоксальным, жизнь без подвига убивала. Вот и пришелся тут БАМ, вот и поехали. Когда они приехали на БАМ, они все были молоды. Возраст от 18 до 25 в основном. Это период любви, рыцарства, период ухаживаний. Все молодые, кровь играет. И только одна проблема. На 100 парней примерно 5 девчонок. Что тут делать? Приходилось воевать друг с другом, завоевывать женские сердца. Не было такой девушки на БАМе, которая не нашла бы там себе мужа. В этом смысле женщинам на БАМе завидовали женщины всего Советского Союза. Так и говорили: если хочешь себе мужа, поезжай на БАМ. Но все это будет потом, а сначала 17-й съезд, грамотная рекламная кампания о пользе стройки на БАМе запущена, ребята-строители вышли из Кремлевского дворца съездов, сели в спецпоезд, у него был отдельный номер, по-моему, 15-й поезд, и через всю страну до Тайшета. И когда мы ехали по БАМу, я все время ощущал эту неизрасходованную энергию, энергию боя и энергию надежд. Если хотите, мне было очень много мистического, без чего, собственно, ни один подвиг невозможен. Не обходилось и без курьезов. У Северо-Муйского тоннеля, это самая уникальная часть БАМовской магистрали, представьте себе огромный горный хребет, который нельзя объехать ни слева, ни справа, нельзя перебраться через него, можно только проехать сквозь. И вот в этой сплошной стене из камня, длиной 15 километров и 334 метра, в качестве гарнира для любителей цифр, прорубили тоннель. Невероятный подвиг строительный, инженерный и всякой другой мысли. Но надо и понимать, что это реально война с природой. И вот мы оказываемся ночью в нашем прицепном вагоне у этого легендарного тоннеля. Нас оцепляют, и мы стоим на запасном пути. А надо вам пояснить, что как при Сталине, так и сейчас, это край не только строителей железнодорожников, это еще и край зэков, то есть там где-то есть лагеря уже не для политических, а для людей, совершивших уголовные преступления. И вот в 3 часа ночи наш вагон стоит на запасном пути, все спят, буфетчик, режиссер, оператор, фотограф, команда небольшая, не спится только мне, я выхожу в тамбур освежиться, глотнуть холодный зимний воздух, двери из вагона наглухо закрыты, и вдруг я слышу разговор 2 путейцев. Немного нетрезвый разговор, что, наверное, стало предпосылкой для всего дальнейшего. «А какой тут зэковский вагон?» Стало интересно. Хриплый голос. «Да последний же зэковский. Всегда его последним цепляет. Ну давай, цепляй его. Сейчас паровоз подойдет. Отгоним на боковую колею». Я замер. Вагон с зэками, понятно, последним цепляет к пассажирским составам, которые тут идут. Вещь нормальная. Но ведь путейцы не знают, что самый последний вагон в этом составе — это наш вагон. С киношниками, потому что нас вне плана прицепили по команде сверху. И я чувствую, как нас отцепляет и куда-то волокут. Я думаю, бежать, будить всех. Представляю картину, как утром мои товарищи просыпаются, выходят из вагона, а их скручивают и кладут на землю. И напрасно они что-то кричат, потому что последний вагон всегда с зэками, и исключений не бывает. Какой же меня смех тут разобрал? Что я мог сделать? Орать? Смешно будет. И тут я слышу опять мужской голос. «Слушай, по-моему, это не тот вагон». «Да нет, тот, цепляй, елки-палки, я тебе говорю». «Да вроде не тот. Спроси у диспетчера». И наш вагон опять куда-то поехал. Вот теперь точно приехали, думаю я. И тут я слышу 3-этажный мат, и слышу, как за нами кто-то бежит, топая кирзачами, и наш вагон начинает потихоньку тормозить. «Ты что, сволочь, делаешь? Это же не тот вагон, ты не тех отцепил!» И я представляю уже в свою очередь, как утром, вагон с зэками, по ошибке принятый за киношный, подъезжает к платформе станции Северомойского тоннеля, и зэки, принятые за почетных гостей, начинают хозяйничать на празднике. В общем, тогда-то я и почувствовал, что здесь, на БАМе,